После аспирантуры я на год вернулся в Балашов. В Балашове в пединституте ИНЯС ликвидировали. Я по конкурсу переехал в Рязань. В Рязани очень хорошо работал. Хороший город. 200 километров до Москвы. Частенько в Москву ездил по разным делам. Работал в библиотеке. Но 3 еврейских мальчика, может, 4, решили опять переделать государственный строй Советского Союза. Они учились в радиотехническом институте. В Рязани, по-моему, и до сих пор есть этот полусекретный, полувоенный институт. У Солженицына есть повесть, по-моему, она называется «Для пользы дела». По моим представлениям, самое слабое произведение Александра Исаича о том, как создавался этот Рязанский радиотехнический институт. Так вот, там учились какие-то мальчики, которые организовали такую же, примерно как Борька Вайль, так называемую антисоветскую организацию. Частенько бывали у меня, брали книги. У меня была, я думаю, лучшая или одна из лучших библиотек в Рязани. Там было все. Там были книги каких-то националистов, если можно так выразиться, и коммунистов. Там были речи Вышинского, там были речи других наших государственных обвинителей. Там были стенографические отчеты о московских процессах. Они все это внимательно читали. Потом я понял, просто для чего. У них была задача написать программу своей организации, устав. Косвенно, не очень громко, но рассказывали мне о своих планах. Я никогда к таким планам, к таким организациям серьезно относиться не мог. Обычно я им говорил, что, ребята, вместо того, чтобы писать программу и устав, сначала нужно договориться между собой, что вы будете говорить за столом у следователя. Обязательно в вашей организации будет 1-2 стукача. Они честно, как на духу, обо всем донесут. Или когда их или вас всех арестуют, то на первом, на втором, на третьем допросе расколятся. Но они не очень мне верили. Потом, конечно, вся организация провалилась. А две студентки нашего пединститута в этих братишек, их фамилия Вудки. Один был Юра, другой Велв. Владимир, наверное, что ли. Девчонки влюбились, когда мальчишек арестовали, когда они сидели. Девчонки все время ходили в МВД, требовали, чтобы им разрешили зарегистрировать брак. Но я в полушутку говорил, что они Сара Трубецкая и Мара Волконская, как за декабристами, поедут в Сибирь. Работники прокуратуры, милиции, наверное, и КГБ, хотя я об этом с ними не говорил, были уверены, что я являюсь тайным, хитрым, но руководителем этой организации. Сообщили, естественно, в пединститут. Мне по какому-то глупому поводу объявили выговор. Меня назначили, как назывался, начальник штаба, что ли, гражданской обороны. Я, естественно, к этому серьезно не относился. Когда-то не пришел на какое-то собрание, совещание, не знаю уж куда. Не пришел, но занят был, не хотелось мне туда идти. Мне объявили выговор. Проректор предупредил, что будет второй, третий, пятый выговор. И когда-то меня с работы снимут. Я подал документы на конкурс и переехал сюда, в Кострому. Здесь только что организовали ИНЯЗ. Им нужен был хотя бы один специалист, кандидат наук. В Костроме было 4 или 5 вузов и ни одного кандидата. Приехали мы в Кострому. Дали нам квартиру, все хорошо. Ну, трудности было. Сначала умерла моя мать, потом умер отец жены, мой тесть. И вот мы говорили об так называемых антирелигиозных праздниках. Какие-то красные октябрьские крестины, какие-то государственные отпевания. Хороним мы в Черновцах моего тестя. Приехали к ворота кладбища. На воротах табличка «Въезд транспорта запрещен». По ту сторону ворот десяток больших колясок четырехколесных. Я захожу, прошу, чтобы нам дали коляску. Нет, только полный комплект должен быть обслуживание. Что такое полный комплект? Сейчас первым делом на гроб твоего родного человека кладут какую-то грязную красную тряпку. Потом дают тебе эту тележку. Отъезжаешь метров 10-15. Приходит дядя и зачитывает какую-то речь. Притом речь составлена по одному шаблону, утверждена в горкоме партии. Эта речь будет одна и та же, если умер какой-нибудь униатский епископ или майор КГБ или профессор Венского университета. А в то время в Черновцах довольно много было выпускников Венского университета, потому что до 18 года Черновцы были территорией Австро-Венгрии. Я говорю, я готов заплатить, конечно, за полный этот комплект, набор, но дай только тележку. Не положено. Ну, этот человек в гробу был маленький, худенький. Подняли вчетвером, донесли метров 700 до могилы, похоронили. Но чувство неприятное у меня до сегодняшнего дня сохраняется, когда родился сын, опять пытаются устроить какие-то красные крестины, опять произнести какую-то речь. Хорошо, что в Балашове, когда мы женились. Пришли накануне, подали заявление. В самый день регистрации брака тоже пришли. Никто нас не поздравлял, никто речи не произносил. За 10 минут что-то там записали, подписали. И все, пошли домой. Здесь, когда я жил, работал, уже в Костроме каждый год и на зимние каникулы в январе, и на летние каникулы, а они фактически 3 месяца, июнь, июль, август, я куда-то ехал. Это мог быть Киев, Черновцы, Одесса, Вильнюс, Рига. каждый год в другой город, где-то в церкви читал, помогал в алтаре и подавал прошение епископу, просил, чтобы меня взяли в церковь, притом кем угодно, алтарником, певцом, истопником, дворником, кем угодно, лишь бы при церкви. Мне каждый год говорили «нет», то говорили, что вакансий нет, то говорили, что время трудное. Вы работаете, работаю. Ну вот и работайте. Богу можно служить на любом месте. Ну или я хочу быть священником. Пока время трудное, потерпите, обождите. Наконец нашел я одного епископа. Это было в Вильнюсе. Епископ вильнюсский и литовский Герман. Он говорит, давайте попробуем. Вы увольняетесь из института, там забудут, что вы были на идеологической работе, что вы кандидат, доцент. Здесь у нас в Прибалтике все-таки немножко легче, чем в Центральной России. Я уволился в январе 1978 года, переехал в Вильнюс, там жил. Епископ мне точно сказал, да, говорит, летом, то есть полгода поживете, летом я вас руку положу и направлю в Ингалину. Там сейчас строят атомную электростанцию, там очень много приезжих с Украины, Белоруссии, России, а священник со своими обязанностями не справляется, очень пожилой человек. Вот вы будете ему помогать, будете вторым священником. Ну, очень хорошо. За эти полгода, что я там жил, я поглядел, как рукополагают или как постригают монахов. Я там жил в Свято-Духовом монастыре. Тогда это называлось улица Горького, возле острой брамы. Если намечалось, что нужно кого-то рукополагать, диакона, священника, епископ звонил в правительство, приезжал один, два, три чиновника сюда, в монастырь. Вечером была грандиозная пьянка и обжираловка. Потом чуть ли не полумертвых этих чиновников под белые руки выводили или выносили, грузили их в монастырский зим, в багажник зима, какую-нибудь дорогую рыбу, семгу, севрюгу, белужий бок, в зависимости от ранга этого чиновника. 2, 3, 4 килограмма кофе. Тогда кофе почему-то очень был дефицитным таким продуктом. Опять 3-4 килограмма кофе. Везли их домой, а на следующий день или через день рукоположение или пострижение какого-то монаха. Когда мне сегодня говорят, что вот у нас общество коррумпировано, и вот везде взятки, кругом взятки, так это было и 40, и 50 лет назад. Просто тогда об этом не писали и по телевидению не говорили, вот и все. Но если меня нужно было прописать где-то в 20 километрах в Рудомино, 20 или сколько там, меньше, больше километров от Вильнюса, то я ходил раз 10. Мне под разными предлогами отказывали. Епископ Герман послал более умного человека, который просто в мой паспорт положил, я уж не помню, 50, что ли, рублей. В ту же минуту меня прописали без всяких проволочек, без всяких отговорок. Так же было и в Курске, где жила моя мать. Так же было и здесь, в Костроме, в пединституте, скажем, где я работал. Была такая схема. Один преподаватель, предположим, Татьяна, занимается с какими-то выпускниками школы, а ее подружка Наталья или Ирина принимает экзамены. Татьяна год занималась, за каждый урок получала деньги и с Ириной делилась. В будущем году или через 2 года будет наоборот. Ирина будет репетитором, а Татьяна, Полина или Екатерина будет принимать экзамены. Потом опять меняются. Я попытался эту схему разрушить. На меня пожаловались один раз, другой раз, третий раз. Идут государственные экзамены. Начало экзаменов назначено на 9 часов. Прихожу без 15:09, уже одна студентка-выпускница заканчивает ответ. Экзамен у нее принимает ее родная мать. Если это государственный экзамен, то должна быть вся комиссия. Здесь сидит один экзаменатор и один или одна студентка. Я пожаловался ректору один раз, другой раз, третий раз. Он мне говорит: вы понимаете, Юрий Михайлович, сколько у вас дома пар брюк? Я не знаю, не считал, 2 или 3. А женщине нужно менять платье не реже, чем 2 раза в месяц. Преподаватель не может быть одет хуже, чем студентка вашего иньяза. А у вас на иньязе в большинстве дети очень обеспеченных родителей. Преподавателю приходится, ну и так далее. Здесь, в Костроме, когда я работал, вроде все хорошо, хорошо. Когда я ушел, к сожалению, были неприятности у ректора, потому что довольно быстро узнали, что я где-то живу в монастыре. У ректора, у проректора, по-моему, были какие-то неприятности. Прожил я в Вильнюсе до мая, и вдруг внезапно епископа Германа буквально в один день переводят в Тулу. Это было на Страстной неделе, за 3 или 4 дня до Пасхи, а тульского епископа Викторина переводят в Вильнюс. Он уроженец Литвы, и вот их меняют местами. Епископ Викторин, когда встретил меня в коридоре, говорит: да, а вы кто такой, почему вы здесь? Я говорю: я архивариус, вот епископ Герман сказал, что рукоположит меня. Не знаю, не знаю, архивариусы нам не нужны. У нас бедная епархия, мы, конечно, не можем себе позволить, чтобы у нас были архивариусы. Мне придется вас уволить. Ну, воля ваша, ваше преосвященство. Да-да, пишите заявление, мы вас уволим. Я написал заявление, поехал в Рудомино, собрал вещи. Еще 2 дня пожил, должен уезжать. Епископ Викторин, видит, что я вроде веду себя тихо, пригласил куда-то отдаленную комнату. Говорит: как только я приехал в Вильнюс, мне в первый день позвонил уполномоченный и велел гнать вас в шею отсюда. Я человек пожилой, если я ослушаюсь уполномоченного, меня просто отправят на пенсию, а я хочу служить. Вы поищите более молодого, более энергичного епископа. Я говорю: так ваше преосвященство, откуда я знаю, кто молодой, кто энергичный? Ведь я знаю епископов только по календарю. Вижу фотографии, вот и все. Он говорит: а вы поезжайте в отдел внешних церковных сношений. Они там все молодые и энергичные. Я говорю, не поеду. Почему? Ну, вы сами понимаете, почему. ГБшники, да? Я говорю, да, ГБшники. Ну, зато это наиболее вероятный путь в церковь. Я из Вильнюса уехал. Некоторое время пожил здесь, в Костроме, с семьей. Звонит из Тулы епископ Герман. Что вы делаете? Ничего не делаю. Ну, приезжайте в Тулу. Может быть, в Туле получится. Поехал в Тулу. До января там пожил, 79-го года. Нет, ничего. Герман меня вызывает. Говорит, ничего не получается. Уполномоченный не разрешает. Поищите, куда бы вам переехать. Написал, позвонил еще в 5-6 городов. Согласился меня взять саратовский архиепископ Пимен. Я поехал туда. Действительно, очень хорошо там жил. Работал, я не помню, кем я числился. Тоже то ли архивариусом, то ли библиотекарем. Ждал, может быть, архиепископ Пимен, фамилия его Хмелевский. Может, он меня руку положит. Там довольно интересные были встречи. Приезжал туда из Самары, тогда он был Куйбышев, епископ, потом архиепископ Иоанн, очень колоритный человек. Приезжал из Астрахани архиепископ Михаил, будущий Вологодский. Архиепископ Пимен очень хорошо ко мне относился. Моей главной, практически единственной обязанностью было печатать письма. Архиепископ Пимен, по-моему, переписывался с половиной мира в Европу, в Азию, в Японию, в Африку, в Латинскую Америку. Десятки, сотни писем к Рождеству, к Пасхе, да и просто так. И вот к Рождеству нужно несколько сот писем напечатать на машинке. Принтеров, компьютеров тогда не было. Садишься за машинку, печатаешь на английском, на немецком, на французском. Что-то где-то общий текст, что-то специальное. Он очень пунктуальный человек, за этим следил недели две, три. Печатаешь письма, сложил их стопкой, печатаешь или пишешь от руки адреса на конвертах. Потом какой-то день нужно письма вкладывать в конверты, заклеивать, нести на почту. Когда-то архиепископ Пимен поручил вкладывать письма в конверты, но здесь знание иностранного языка не требуется. Поручил это заведующему канцелярии или секретарию епархиального управления, я не помню, как должность называлась, священнику, который здесь в епархии был. Он был очень хороший, добрый человек, но горький пьяница, очень редко служил, или потому что просто регулярно напивался. Этот отец Всеволод сидел над этими письмами часами, вложит два письма в конверты, сидит, смотрит на них, вздыхает. «Юрк, может, ты все-таки это сделаешь? Мне это так противно». «Ну, что тебе противно? Ну, клади, запечатывай письма». «Ты понимаешь, вот мне очень хочется взять эту стопку. Сколько ты их тут напечатал? 700, небось, 800. Взять эту стопку, понести бы в кабинет архиерею и тихонечко у него так перед ним эти письма рвать и конверты рвать. Ваше Высокопреосвященство, молиться надо. А это письма эти, все суета. Молиться нам нужно, ваше Высокопреосвященство. и рвать их, и рвать. Я говорю, так, отец Всеволод, у архиерея мусорная корзинка приспособлена для других дел. Вот ты же видишь, у него на двери висит очень красочно оформленное объявление: анонимку в мусорный ящик. И действительно, никогда никакие анонимные жалобы, анонимные письма даже не читал, не рассматривал. Но у него мусорный ящик для такой цели. Ты думаешь, что нужно все эти письма в мусорный ящик побросать? Ну, если в крайнем случае очень хочешь, ну, пойди к архиерею, скажи ему, что тебе очень уж противна работа, я это делаю. Да нет, понимаешь, говорит, что я целыми днями ничего не делаю, зря мне зарплату платят, он меня уволит. А уволит, жена же меня домой не пустит. Молиться надо, не письма писать. И тебя бы тоже, конечно, куда-нибудь пристроить, чтоб ты тоже молился. Дело-то церковная молитва, а не письма. Вот ты знаешь, был я раньше в Тульской епархии, рассказывает он. Он очень хороший был рассказчик. Был я в Тульской епархии, у нас там был такой епископ, потом архиепископ, потом митрополит Антоний. Он у вас в Костроме тоже когда-то служил. Молитвенник, хороший человек, но, знаешь, его бы в дурдом нужно определить. Поведение совершенно непредсказуемое. Если он меня вызывает, я никогда к нему так прям в епархию не пойду. Я сначала встречусь протодиаконом и подробно выспрошу, зачем меня вызывают. Может, ему зло на ком-то нужно сорвать, а он меня позвал. Сначала к протодиакону, а уже только после этого к епископу. Один раз приехал, а протодиакона дома нет. В собор, и в соборе нет. Но я в епархию к забору подошел и стараюсь увидеть, кто во дворе. Ничего не увидел. Тогда я к калитке подошел. Там дырочка такая есть. Я когда-то сделал ее специально. Там сучок был. И в дырочку гляжу. А пока я ходил взад-вперед, епископ меня, видно, из окошка-то увидал. Я только глазом к дырочке. А он калитку распахнул. И меня дрыном, у него в руках-то посох, меня дрыном по башке раз. Я, конечно, кинулся бежать по улице, а он за мной. «Держи!» – кричит. «Лови! Жулик, мерзавец, лови!» Ну, я шкуру свою спасал, а он в подряснике. Ему, конечно, меня не догнать. Я убежал. Через месяц опять вызывает. Приезжаю. Пришел к нему на прием. Он о прошлом ничего не вспоминает. Так до сих пор и не знаю, зачем вызывал. Почему мы по улице бегали, не знаю. Вот такой у нас был Антоний. Об этом Антонии отец Всеволод мог рассказывать часами, без устали. Здесь в Костроме тоже можно расспросить, и тоже немало таких же историй о нем расскажут. По словам бывшего бухгалтера нашего епархиального управления, Антоний очень надеялся, что он будет патриархом. По его словам, он был старейший по хиротонии епископ Русской Православной Церкви, но патриархом не стал, так где-то в Перове, где у него был дом, дача, так там на покое и умер. Пробыл я в Саратове до к конца сентября, мне частенько приходилось ездить в Москву. В то время довольно трудно было в Саратове, да и не только в Саратове, с вином. Не было хорошего кагора. Меня регулярно архиепископ Пимен просил ездить в Москву, покупать вино, привозить. Я обычно в том же Столешниковом переулке покупал там. Со двора был отдел, как там назывался, то ли заказов, то ли что-то в этом роде. Всегда за каждую бутылку лишний рубль и на выбор любое вино. Узбекистан, Чумай, Шамаха. Набираю килограммов 20-25 и обратно в Саратов. Времени свободного много. Как-то был я в гостях у своих приятелей Ведерниковых. Они жили рядом с Арбатом, Плотниковым переулке. А мне Елена Яковлевна Ведерникова говорит: «Юрочка, вот здесь, на улице Рылеева, у нас отдел внешних церковных сношений. Там есть такой архиепископ Хризостом. И говорят, он очень многих людей рукополагает. Не хотите пойти к нему? Вдруг получится». Я говорю: «Да, Елена Яковлевна, ну что я пойду в ВВЦС? Там же одни, вы знаете, ГБшники. Но вдруг получится, говорят, он хороший человек. Пойду, только идите пораньше, он постоянно занят». «Хорошо, пойду». Утром рано, у них рабочий день, по-моему, начинался в 9. Я пришел минут за 40 до начала рабочего дня. Думаю, чтобы застать его, когда будет идти на работу. А мне говорят: «Нет, архиепископ Хризостом уже здесь, с кем-то беседует. А вы по какому вопросу?» Я говорю: «Вопрос личный, частный. Архиепископ занят, ну я обожду». Сел в передний здесь на стул. Швейцар как-то несколько раз меня, или сторож, как он там называется, пытался расспросить, зачем, почему, что. Позвал какого-то помощника и подьякона, референта, не знаю, архиепископа Хризостома. Тот тоже стал расспрашивать. Ну, что я ему расскажу? Говорю: «Дело частное, личное. Доложите, пожалуйста, архиепископу». «Хорошо, доложу». Ушел. Потом через час или полтора прошел мимо, вышел из здания, куда-то ушел. Так я просидел на этом стуле почти до вечера. Проплыл мимо то ли архиепископ, то ли митрополит, в то время не помню, Ювеналий, председатель ВЦС, так на меня глаза скосил. Мне бы надо было подойти под благословение. Я как прибитый к стулу сижу. Ну, митрополит прошел в одну сторону, потом в другую сторону. Уже конец рабочего дня. Прибежала Хризостом: «Вы чего тут сидите? Кто вы такой?» Я говорю: «Я вас жду». «А когда пришли?» «Утром пришел». «А почему не доложили?» «Я докладывал». «Ну, обождите, у меня сейчас гость, я с ним беседую, через полчаса приму». Через полчаса позвал: «Кто вы такой, что вы такое?» Я ему рассказал, кому обращались из епископов. Ну, я ему 15-16 перечислил. Он веселый человек, стал загибать пальцы. «Ну, выпускник Института иностранных языков, владеет двумя иностранными языками. Это, конечно, большой минус. Кандидат, доцент – это еще два минуса. Еврей, Я говорю: так, владык, мама полька, я не совсем еврей. А это еще хуже. Если мама полька, значит, католическое влияние. А вы знаете, как у нас в России относятся к католикам? Это еще один большой-пребольшой минус. Напишите автобиографию. Я говорю: пока сидел там, владыка написал. Правда, грязно, перо плохое. Ничего, давайте, давайте. Взял. И напишите прошение на мое имя. Я написал. Ничего не обещаю. Сегодня 1 октября. В течение месяца дам ответ. Но, повторяю, ничего не обещаю. Слишком много у вас минусов. Возвращайтесь в Саратов. Ну, вернулся в Саратов. Конец октября, по-моему, 30-е, вызывает меня архиепископ Пимен. Утром рано прихожу. Садитесь. Я говорю: я постою. Садитесь. Ну, сел. У меня две новости для вас. Плохая и хорошая. С какой начинать? Ну, естественно, с плохой. В Москве арестован Глеб Якунин. Вы ведь его знаете? Хорошо знаю. Ну вот, арестован. А хорошая какая? А вот я получил телеграмму от архиепископа Хризостома. Рукоположение возможно в любой день. Приезжайте в Курск, кафедральный собор. Вы когда поедете? Я говорю: сегодня. Нет, сегодня не получится. Я ухожу в отпуск. Отец Василий Байчик, секретарь епархии, тоже в отпуске. Вы остаетесь за главного. Вы же знаете, Всеволод постоянно пьяный. Вы будете управлять епархией. Я думаю, что я вернусь через 2 недели, а тогда поезжайте. Я отвечу архиепископу Хризостому, что вы будете в Курске в середине октября. Действительно вернулся Пимен. Увольнять меня не стал, хотя я его просил. А мало ли, что у вас там в Курске будет. Понадобится — возвращайтесь. Руку положить здесь я вас не смогу. А будете по-прежнему архивариусом или кем вы будете? Кстати, архиепископ Пимен Хмелевский, дальний родственник, но все-таки родственник Александра Сергеевича Пушкина и главный, наверное, меломан в Русской Православной Церкви. Среди его приятелей, довольно близких приятелей, Ростропович, Галина Вишневская. Насколько я знаю, он их венчал. Они довольно часто у него бывали. И он у них бывал. У него были тысячи пластинок симфонической музыки. Эти пластинки он получал со всех концов земли, из Соединенных Штатов, из Великобритании. Богатейшая коллекция. Понятия не имею, куда все эти пластинки подевались после его смерти. Поехал я в Курск. Утром рано пришел в кафедральный собор. Уже идет служба. У царских врат стоит какой-то долговязый парень, держит в руках тазик с водой. Ага, ну, значит, его будут рукополагать. Я, естественно, в алтарь не пошел, встал в толпе молящихся. Во время пения «Отче наш» подошел ко мне протодиакон. Епископ приглашает вас в алтарь. Ну, наверное, выходил, увидел меня. пришел в алтарь. Епископ задал мне несколько вопросов. Сегодня исповедь, завтра рукоположение. Я приехал в субботу, в воскресенье рукоположил меня в диаконы. До субботы я служил. В субботу опять приехал. Он в воскресенье вечером уезжал в Москву. В субботу утром приезжал в Курск. Так вот, в воскресенье меня рукоположил в диаконы. До субботы я диаконом служил. В воскресенье рукоположение во иерея. Из Курска епископ не уехал, потому что через 2 дня его именины. Он именинник в день Иоанна Златоуста, Хризостом, греческая форма, по-русски Златоуст. Пригласил за стол всех священников, служивших в кафедральном соборе, в том числе и меня. За столом почти не ест, очень мало пьет, беседует с сидящими за столом священниками. Довольно своеобразная такая беседа. Обращается к первому, кто сидит рядом. «Батюшка, давайте я всем задам один вопрос. Как вы думаете, отцы, какой самый страшный грех священника в современной русской православной церкви?» Первый, отец Никандр, говорит: «Да знаете, владыка, наверное, сребролюбие. Да, это такой тяжкий у нас грех у всех». Епископ говорит: «Ну, я понимаю, конечно, отец Никандр, вы человек бедный, несчастный. Вы настоятель кафедрального собора, вы секретарь епархиального управления. Вам, конечно, зарплаты не хватает. У вас сын, студент, дочь на выданье, каждому нужно купить квартиру, ну и домик в деревне, каждому нужно купить автомобиль, ну куда вам со всей этой оравой справиться? Но все-таки должен успокоить вас. Нет, я думаю, что сребролюбие не самый страшный, не самый главный грех. Я бы вам сребролюбие простил. А вы, отец Николай, как думаете?» «Да простите, владыченька, не знаю, но я думаю, наверное, прелюбодеяние». «А, — говорит, — то-то от вас постоянно какой-то дрянью пахнет. То ли одеколон какой-то дорогой, то ли даже духи. Волосы набриоленены, у сына помажены, борода. Берегитесь, берегитесь, отец Николай. Я, если что-нибудь узнаю, сразу же вы будете лишены сана. Но знаете, извинить, как-то по-человечески понять могу. Ну, сладко ел, пил, работой себя не утруждал. Ну, вот плоть играет. Вот и изменил жене. Понимаете, конечно, священнослужение запрещу, но по-человечески понять могу. Нет, знаете, отцы, ни то, ни другое. Что вы скажете?» отец Петр. А вы, отец Лев? Так четырех-пятерых спросил потом. Да нет, скажу вам, дело намного проще. Самый страшный грех – это болтовня в алтаре. Пришел священник в церковь, вошел в алтарь, поздоровался, начинает совершать проскомидию, а в это время рассказывает приятелю, как позавчера раздобыл рыбки хорошей, или как ходил на Тускарь купаться, и кого там видел, совершает богослужение, а в это время болтает в совершенно посторонних вещах. Вот это я понять не могу и простить не могу. Это не сребролюбие, это не прелюбодеяние, а это полное равнодушие к вере и пренебрежение к церкви. Я бы такого коленом под задницу вышиб бы из алтаря и больше бы никогда в церковь такого человека не допустил. Понимаете, отцы? Понимаем, владыченька. Вот подумайте, отцы, сколько у нас сегодня в епархии заштатных священников и сколько из них приходят регулярно, приходят на службу. Да это десятая часть, не больше 10%, а может даже и меньше. Как только вышел священник за штат, так ему церковь и не нужна. Вы можете себе представить, что это священнослужители нашей церкви. Да, отец Георгий, я хотел вам тоже сказать. Вот у меня регистрация. Уполномоченный согласился с моим предложением. Я вас направляю в село Коровино Волоконовского района Белгородской области. Поздравляю вас. Когда я вас рукополагал, я еще не был уверен, что уполномоченный даст вам регистрацию. Я вызвал старосту этой церкви, она завтра приедет, и вы с нею поедете в ваш храм. Там, правда, службы не было то ли 13, то ли 14 лет. Общины нет. Церковь полуразрушена. Но кадилом махать всякий умеет. Я ведь не для этого вас рукополагал. Не для того, чтобы вы кадилом махали. Восстановите храм, создадите общину, ну и служите. А не сможете, возвращайтесь к своей основной специальности. Поезжайте в любой город и преподавайте там то ли английский, то ли немецкий язык. А вот я вам подарю свой подрясник. Пошел в соседнюю комнату, переоделся, а свой подрясник мне принес. С Богом, отец Георгий. Надеюсь, храм восстановите. Так я стал священником Курско-Белгородской епархии. Архиепископ Хризостом рукополагал регулярно. Я в его списке был то ли 106-м, то ли 108-м. Там условия действительно были достаточно трудные. Жить практически негде. Маленькая такая хотенка, чуть-чуть больше, может быть, железнодорожного купе. Кровать, стол, стул, и все, и почти нет свободного пространства. И маленький такой притвор, что ли, где можно поставить табуретку. Вот и все. Действительно, храм разрушен. По инвентарной описи. Самая дорогая вещь – электрочайник, 6 рублей. А все остальное по рублю, по 50 копеек. Какие-то грязные лохмотья, которые числятся облачением. Староста их где-то в соседних храмах выпросила. Вот это облачение. Ни одной иконы. Дверей нет. Во время службы в храм заходили гуси. Нет двери. Когда-то зашла корова, помычала, вышла. Храм не отапливается. Зима. Бывало и 15 градусов. Возьмешь в руки крест металлический, я с собой привез. Поцелуешь, забывшись, а слюна, губы, говорят, прикипают. Поцеловал креста, губы начинают кровоточить, ободрал кожу. Взял в руки Евангелие, я тоже из Саратова привез Евангелие в металлическом окладе. А руки не чувствуют. Вот-вот уронишь. Выходишь причащать, держишь в руках чашу, а руки ледяные. Чашу можешь уронить. В церкви печки вообще нет. Так круглый год прихожанам хорошо, они пришли в полушубках. А ты ведь фактически и не одет. Ну, Господь миловал, остался жив. Но главные трудности даже были не в этом. Сначала нужно было поехать в Белгород, получить у уполномоченного совета по делам религий регистрацию. Ехать нужно с пересадкой. Трудно до Белгорода добираться. Приехали. Не знаешь, будет ли уполномоченный на месте. Приехали. Удача. На месте. Какие-то люди уже сидят. Кто-то у него в кабинете. Дверь из кабинета полуоткрыта. Уполномоченный на кого-то кричит громким голосом, явно не закрывает дверь, чтобы все слышали. «Что это у вас?» — кричит. «Попы по приходам шляются. Чего они делают?» «Они где-то там и крестят, и отпевают, и молебны служат. Кто им разрешил? Вы почему за своими попами не следите? По закону им разрешается на дому только исповедовать и причащать, а больше ничего по закону нельзя. А они у вас что хотят, то и делают. Приедет такой красавец на приход. Через 2 года дом покупает, еще 2 года машину покупает, коньяк марочный пьет. Если ему куда-то нужно ехать, едет в СВ, в мягком вагоне. Начинаешь с ним беседовать, спрашиваешь, откуда деньги на дом, на машину, на коньяк. Он начинает врать, что теща машину подарила. Я вроде получаю по ведомости больше, чем этот ваш священник. У меня не только на марочный коньяк, да на мягкий вагон. У меня и на простой коньяк денег не хватает, и тещи почему-то такой нет. Вы получше со своими попами следите. Староста ее звали Марфа. Меня толкает локтем. Батюшка, вы не смеетесь? Мне действительно очень весело было слушать. Вы, батюшка, не смейтесь, я вам говорила ведь, что пока мы сюда ехали, нужно было заехать в ресторан и взять пару бутылочек и в сумочку. Когда мы входим, то вот там, в углу, нужно эту сумочку поставить, а потом говорить с уполномоченным. А когда уходить, то сумочку надо забыть. Ну и все так делают, батюшка, нечего смеяться. Все так делают. Тут у меня сестра в ресторане работает, она бы нам хороший коньяк продала. Прошло полчаса, я не знаю, 40 минут. Входим к уполномоченному и мы. Он смотрит куда-то в угол, мимо нас, скучным голосом рассказывает, пересказывает мне законодательство, которое я и без него хорошо знаю. Вопросы есть? Нету. Справку о регистрации получите у секретаря. Всего хорошего. Зачем мы сюда ехали? Всю ночь не спали. С пересадкой ехали. Только для того, чтобы у секретаря получить эту справочку о регистрации. Нельзя было эту дрянную бумажку сунуть в конверт и мне в село Коровино выслать. Дело в том, что беседа с уполномоченным – это некое воспитательное мероприятие. Священник с самого начала должен понимать, что государственный чиновник ему начальник. Не только епископ, но и этот чиновник, начальник, он может тебе справку о регистрации дать, а может не дать. Сегодня отдал, а завтра отберет. А без справочки о регистрации ты служить не имеешь права. И староста тоже должна понимать, что она твой начальник. И что она может тебе что-то позволить, а что-то может и не позволить. Она должна следить, чтобы ты, как выражается уполномоченный, по приходу не шлялся. Без ее квитанции ты не имеешь права совершить на приходе ни одну требу, если ты идешь кого-то исповедать, причащать, то предварительно ты должен получить у старосты квитанцию, треба на дому. Ну, вернулись мы в Коровино. Через несколько дней опять письмо. Опять вызывают уполномоченный в Белгород на 5 января. Зачем? Я начинаю расспрашивать других священников в Волоконовке, в Новом Осколе. Мне объясняют, а это не уполномоченный тебя вызывает. Ты начал служить, с тобой хочет побеседовать чиновник из совсем другого ведомства. Ты туда приедешь к уполномоченному, они там вдвоем сидят или в шахматы играют, или просто что-то обсуждают. Уполномоченный задаст тебе 2-3 чепуховых вопроса, а потом выйдет и оставит тебя с тем чиновником наедине. Он с тобой побеседует, пригласит тебя сотрудничать в другом учреждении. Если согласишься, тебе открыта дорога вверх по иерархической лестнице. Потом, может быть, тебя переведут в другой приход, может быть, в город, если ты будешь хорошо работать на них. Обязательно надо поехать. Они очень большое значение придают этим беседам. Ну, я внимательно выслушал, решил, конечно, ни за что не поеду. Пришел домой, пишу уполномоченному письмо, несколько пунктов. Первое, что проезд от села Коровино до Белгорода занимает длительное время с пересадкой. А у меня 6 января служба, канун Рождества, 7 служба, Рождество, 8 служба. Поэтому в ближайшие дни и даже недели приехать не смогу. Второе. Вы не сообщаете, по какому вопросу вы меня вызываете. Покорнейше прошу в будущем сообщать предмет нашей беседы. Третье. Покорнейше прошу разъяснить, за чей счет я должен ездить в Белгород и обратно. Ну и, наконец, так как я приеду уставший, покорнейше прошу забронировать в Белгороде номер гостиницы, одноместный, двухместный номер. Отправил заказным письмо. Через несколько дней получаю ответ. В связи со сложными дорожными условиями ваш приезд в Белгород отменяется. Ни входящего номера, ни даты, ничего. На машинке напечатан ответ, и даже подписи нет. Я ничего не понял ни в вызове, ни в этом ответе. Все сложил в конверт и отправил архиепископу Хризостому, своему правящему архиерею. По словам секретаря епархиального управления, Хризостом очень весело смеялся, когда это письмо получил. Здесь же, в селе Коровине, ко мне приставили бабульку. Она жила через 2 дома от меня. Звали ее Натальей. Она должна была в доме убирать, если что-то нужно стирать, и, главное, готовить. Она очень хорошая была стряпуха. Мне никогда не приходилось заботиться, что я буду есть на завтрак, на обед, на ужин. Наталья всегда все приготовит, принесет. Так я жил до лета. Как-то пошел погулять в лесу. На полянке ковер рыжиков. Ух, как я обрадовался. Набрал, сбегал домой за корзинами, набрал 2 корзины рыжиков, принес домой. Наталья, помой, пожалуйста, высуши их. Да, батюшка, конечно. Сейчас я куда-то пошел, по делам прихожу. Нет рыжиков, все они на помойке. Наталья, почему, что ты сделала? Батюшка, так это поганки, их есть нельзя. Знаешь, батюшка, ведь у нас 14 лет службы в деревне не было. Если ты отравишься, меня же из деревни выгонят. Я же не смогу здесь, в деревне, жить. Я, батюшка, скоро будут опенки. Я тебе опенков наберу, хоть корзину, хоть мешок. А это баловство, эти грибы только городские собирают. Эти грибы мы не берем. И действительно, там в этом Коровине не то что рыжики или какие-нибудь зеленушки. Они подберезовики, подосиновики никогда не брали. Не, это баловство для городских. Вот опенки – это настоящие грибы. Пришел тут какой-то пенек на пеньке, мешок, полмешка опенков, нарезал, принес домой. Вот это хорошо, это настоящий наш деревенский гриб. Служба в Коровине – это вообще радость настоящая. Радость. Приходилось обучать пению. Глаз ни один не знает. Приходилось обучать чтению, то, что как читали и как пели. Я очень жалею, что у меня не сохранилось записей, не было диктофона. В первый же год я поступил в Московскую духовную семинарию. Огромное спасибо, конечно, Хризостому. Заочное отделение он дал хорошую характеристику. Меня в семинарию приняли. Я думаю, что о семинарии можно наговорить отдельную книгу, как принимали, как там учились. Сдаешь экзамены, никто тебе не говорит оценки. Нужно, проверяют грамотность, насколько ты грамотно пишешь, изложение. У нас было изложение «Жизнь преподобного Сергия». Написали. Какая оценка, повторяю, неизвестна. Пение. Бог Господь, глаз третий. Поешь. Господи возвах, глаз второй. Поешь. А Ирмасы, батюшка, знаете, Апрокимны. Ну, хорошо, идите. Чтение по-славянски и молитвы на память. Сидит комиссия, к тебе подходит диакон. Батюшка, читайте «Царю небесный». Я прочитал. Батюшка, берите псалтирь, читайте вот этот псалом. Псалом 33. Я говорю, так, отец диакон, этот псалом каждый священник на память знает. Тут невозможно проверить твои навыки чтения по-славянски. А вы, батюшка, читайте то, что вам сказано. Я открыл вам 33-й псалом, значит, читайте. 33-й. Прочитал. Все, батюшка, идите. Обед. Пришли в трапезную. Сидим, обедаем. Приходит инспектор семинарии. Отцы, вот я сейчас прочту список зачисленных в семинарию. Кого в списке нет, чью фамилию я не назову, после обеда с Богом по домам. Прочитал. Там примерно треть тех, кто подавал прошение в семинарию. А две трети по домам. А почему? Для смирения. Отец инспектор, а можно спросить? Спросите, задают вопрос. Для смирения. А почему? Он не дослушает даже. Для смирения. Меня все-таки, слава Богу, зачислили. Каждый раз, если ты получаешь какую-то оценку, то тебе не объясняют, что, как, почему. Написал первое свое курсовое сочинение. По почте отправил. Приезжаю на сессию. Мне дают мою тетрадку. От руки написанное. Тогда никто ничего не печатал. Открываю в конце. Четверка. Листаю. Ни одной помарки где-то, ни одного замечания. Ничего. Только красным карандашом в конце четверка. Рецензии нет. Отец Василий, а почему четыре? Он даже голову не поднимает. Мне интересно, кто спрашивает. Для смирения. Я говорю, так, отец Василий, если уж смирять так дрыном, надо было двойку ставить. Тогда он голову поднял. А вы, батюшка, всегда такой умный? Я говорю, да нет, ну просто я 20 лет работал преподавателем даже больше 20. Через мои руки прошло не одна сотня курсовых работ, дипломных работ. Иногда это были кандидатские диссертации. Просто так ставить оценку нельзя. Нужно какую-то рецензию, какое-то объяснение. Да. Главное, добродетель священника – это смирение, батюшка. Так, 4 года учился в семинарии. Я думаю, что в семинарии мне было даже интереснее учиться, чем в гражданском вузе. Но когда из таких слов, как смирение, делают фактически насмешку, я не знаю. Учебников почти нет, только машинописные лекции, которые тебе дают в библиотеке. Желательно лекцию максимально близко к тексту пересказывать преподавателю. Ну, предположим, если это история Русской Православной Церкви, то нежелательно пользоваться какими-то книгами. У меня был 2-томник истории Русской Церкви Антона Карташова. Когда я пересказывал содержание этой книги, как правило, преподаватели задавали вопрос, где взял, и не очень поощряли такие знания, такие ответы.